Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, юрист Виктор Борзов. Мы говорим сегодня о ценностях современной молодежи. А вообще о том, как совместить нашу веру с общественным служением, с нашим призванием. Не случайно по-немецки профессия «Beruf», да, это призвание. Бог тебя призвал. Да? Не просто ты работаешь, хочешь деньги получать, да, на каторгу, а ты несешь какую-то миссию, ты несешь какое-то служение. Да? Можно ли относиться к каждой работе как к служению? Или это немножко такие вот возвышенные и романтические слова?
Вы знаете, в первую очередь, мне кажется, надо к своей работе относиться добросовестно. Вот. И отсюда уже будут вытекать те результаты, которые ты перед собой ставишь, и те результаты, которые хотят видеть от тебя твои коллеги, твои окружающие люди и так далее. А многие вещи, вот, в части касающиеся именно работы в рамках каких-то должностных постов, высоких государственных деятелей, вот в этом именно ключе надо относиться как к служению, к своей работе, потому что все-таки люди, которые решают судьбы многих людей, именно от них это зависит, именно они должны смотреть на это как на служение.
Ну, сейчас даже с иронией говорят «слуга народа», да, вот, который построил себе там какой-нибудь коттедж или роскошную виллу, немножко иронический сериал был такой, да, нам известный, вот. Но вообще-то говоря, почему не относиться к служению инспектору пожарной охраны, допустим, который приходит и вот обеспечивает безопасность какой-то структуры, чтобы там не было случайных возгораний. Вон библиотека целая сгорела в Москве. Значит, кто-то недобросовестно отнесся к своему служению, и мы потеряли наше национальное достояние. Сейчас здание на Профсоюзной восстанавливается, но библиотеку-то уже не восстановишь, во всяком случае, в полном объеме. Значит, что-то не то со служением. И потери здесь могут быть гораздо больше, чем нерадивость какого-нибудь государственного чиновника, даже высокопоставленного, от решения которого, может быть, мало что зависит. Потому что там другой, более высокопоставленный чиновник зачеркнет его приказ и издаст свой какой-нибудь приказ или распоряжение. А тут вот маленький человек, да, и от его... Ведь раньше мы говорили «служба», да, пошел на службу. Ты куда пошел? Жена спрашивает. Я пошел на службу. Причем вы ведь закончили военное училище, да?
Да, я закончил военно-технический университет при Спецслужбе России, к сожалению, который сейчас уже расформирован. Вот, поэтому 10 лет отслужил в рядах вооруженных сил. И...
Ну, то есть вы знаете, что такое служба?
Ну, да, естественно.
Военная служба, да? То есть здесь это понятие сохранилось. А вот гражданская служба сейчас как-то меньше это употребляется, да? А человек, который служил чиновником в каком-нибудь департаменте, ведь, ну, во времена Достоевского тоже называл служивым, да, человеком. Вот, ну хорошо, а вот сегодня мы говорим о ценностях молодежи, и вот мне хотелось бы вас спросить, мы пытаемся как бы такой реестр ценностей выстроить, является ли ценностью сегодня для молодежи отношение к прошлому и к истории, к каким-то историческим местам, историческим фактам. Вот я недавно читал в Фейсбуке одного своего знакомого из Уфы, Рустема Вахитова, он профессор, вот, который написал, что, а вообще-то говоря, сегодня вот молодежь живет сегодняшним днем. Ей важны какие-то ценности приобретения, карьеры. А что было там в 45-м или в 17-м году, ее не интересует. И поэтому нам постоянно показывают какие-то ролики по телевидению забавные, когда молодые люди там считают, что Сталин расстрелял Суворова, вот не надо было этого делать, да, вот, хотя журналисты сами провоцируют. Да, то есть они сами в своих мозгах, вместо того, чтобы научить молодых людей каким-то правильным вещам, они бесом искушения выступают. Но все-таки вот прав ли наш уфимский коллега, говоря, что сегодня молодежь живет ценностями сегодняшнего дня, и поэтому история им как-то особенно неинтересна. Было это 10 лет назад, или 100, или 200 лет назад, как-то они уже особенно не задаются этим вопросом.
Вы знаете, мое мнение такое, что значение исторической памяти, можно сказать, один из ключевых факторов вообще для устойчивого развития и существования государства. Если мы будем, как говорится, Иваны, не помнящие родства, то привить нам какие-то иные ценности и иные принципы будет абсолютно элементарно. Вот. К сожалению, многое, вот как вы подметили, современная молодежь абсолютно не знает ни истории, ни какие-то там важные исторические даты, исторические события, которые происходили в нашей стране. Наша страна вообще, она богата на историю, на исторические события. Вот. И знания, эти события, причем эти события не просто в рамках вот какой-то отдельно взятой России, там где-то происходили, как вот там, допустим, какие-то войны в Европе и так далее, так далее. Эти события зачастую оказывали ключевое и фундаментальное влияние на весь окружающий мир, вообще на историю всего мира. Вот. Может быть, не прямое в некоторых случаях, ну, что нам далеко ходить, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне.
А сегодня некоторые вот молодые наши хитрые ребята, бессмертный полк, выкладывают фотографии генерала Власова, а то еще и похуже, да? Вот как вообще такое может прийти в голову? Это что, ненависть к своей стране, ненависть к своему народу, к истории своего народа, или просто это вот из серии поприкалываться? Пошутить.
Знаете, мне кажется, это по большей части глупость. Глупость и невоспитанность, ну и в некотором плане желание как-то выделиться перед окружающими и так далее. То есть всем адекватным, здравым и понимающим людям понятно, что та война, да, та система ценностей, которая существовала, да, та победа, которую кровью, огромным количеством жертв добился Советский Союз, она фундаментальна и нерушима, то есть не может быть каких-то бесед вокруг да около по поводу того, что эти лучше, эти хуже, нет. Тут все очевидно и понятно.
Ну, как время показывает, могут быть беседы.
Нет, они
и
есть, потому что...
уже предлагают в наших бывших союзных республиках приравнять коммунизм к гитлеризму, к нацизму, поставить на одну планку Гитлера и Сталина, да, чуть ли не на законодательном уровне это закрепить. В Риге, по-моему, есть музей оккупации, вот, где представлено, как мы оккупировали эту страну. Я приехал в Ригу вот на один день, думаю, надо пойти посмотреть, какие же мы оккупанты. Ну, не пустили, музей закрыт был. Вот, даже не удалось посмотреть. Да? Вот, то есть, оказывается, можно переписывать историю, причем совершенно бессовестно и цинично переписывать историю, как будто потом прийти и сказать, да все так и было.
Причем самое страшное, что еще живы те люди, которые непосредственно видели эти вещи, и они знают, они могут нам сказать, как действительно все было. Ну, к сожалению, это вот... те силы, которые противостоят нашему государству, те силы, которые навязывают нам иные, можно сказать, западные стереотипы мышления и мировосприятия, одной из их задач является переписывание нашей истории, изменение отношения к тем фундаментальным событиям, которые формировали вообще как бы русскую нацию, формировали наше государство.
Цитата. Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать. Воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость. А для всего этого необходимо развивать науку культурной экологии. Не только природная среда, но и культурная среда, среда памятников культуры и ее воздействие на человека должны подвергаться тщательному научному изучению.
А вот вы, как человек, увлекающийся историей, много сегодня вот есть хороших, популярных книг по истории России?
Вы знаете, я больше все-таки направлен на изучение именно тех авторов тех лет, то есть вот мемуаристика и так далее. Я думаю, если посмотреть, да, этот момент про для себя как-то изучить, я думаю, есть такие книги, и стоит обратить на, их, на них внимание.
Я вспоминаю свое студенчество, когда нельзя было найти в открытом доступе, в продаже, ни Карамзина, ни Ключевского, ни Костомарова, ни Сергея Михайловича Соловьева. Вообще литература, историческая литература как жанр отсутствовала. Ну, может быть, за исключением книг Скрынникова, который неплохой историк, да, и он писал там о Борисе Годунове и о Иване Грозном. Вот была такая серия книжек, да, в издательстве «Наука», по-моему, они выходили. Но это же был просто кошмар относительно пустоты, вакуума. Вот далеко не все люди могут пойти, позволить себе найти время пойти в Ленинскую библиотеку. Хотя тогда, конечно, этого времени было больше, чем сейчас. И вот именно конец 80-х годов был связан с таким массовым переизданием книг классиков отечественной истории. Их было не достать. На Ключевского записывались, оставляли открытки. Все равно было трудно купить собрание сочинений Ключевского. Вот. Но да, вот это, этот пласт переизданий, он как бы прошел, и этим занимались в начале 90-х годов. А вот сегодня вот такой массовой и в то же время хорошей научной исторической литературы, по-моему, ведь очень мало.
Сейчас, мне кажется, с этим вопросом проще. Почему? Потому что сейчас, как вы сказали, если там 80-е, 70-е годы эти книги было не достать, сейчас все есть в электронном виде. Сейчас все есть в интернете. Вот если обращаешь внимание, едешь в метро, да, как правило, там из 20 человек, которые читают книги, там 1-2 человека читают бумажную книгу, а остальные читают электронные. Вот. Ну, я не могу сказать, плохо или это хорошо. Я вот сам, допустим, пользуюсь электронной книгой. Хотя...
Подсматриваете, что читают в метро?
Вы знаете, иногда обращаю внимание, и иногда приятная теплота в душе, когда смотришь, кто-то читает Достоевского, кто-то читает там Тургенева, ну, вообще русскую классику.
Очень редко. Вот бывает, и нередко встречаешь людей, которые читают православную литературу, и даже, может быть, не литературу, а акафист, вот, службу, едут в храм, последование ко святому причастию. Часто вижу в метро. Но чаще читают какие-то бульварные романы. Вот такую жвачку для глаз и для мозгов.
Вы знаете, вот вы правильно подметили, вот именно обращаясь к вопросу о чтении книг, тоже хотелось бы на это внимание уделить. Вот, если раньше вот, люди вашего времени, да, читали ту классику, которую нам... подарил 19-й, 18-й век, там, 20-й, первая половина 20 века, да и вообще в советское время, сколько было величайших писателей, я уже не буду перечислять фамилии, мы и так все прекрасно это знаем, это, можно сказать, молодежь в запой это читала, и у нее формировался некий, может быть, если можно так выразиться, культурно-интеллектуальная броня.
От иммунитет.
Всего, да, иммунитет. Вот вы правильно сказали, иммунитет от всей осей той литературы, которая в 90-е годы, да, на нас хлынула и так далее. Я не говорю, что там западная классическая литература, она плохая, нет, она хорошая. Там огромное количество книг, которые мы читали с упоением и читали наши отцы, бабушки и так далее, и так далее. Но вот, на мой взгляд, проблема именно в тех книгах, которые сейчас наполняют полки наших магазинов, это так называемые методики какого-то обучения, вот это так модное слово сейчас «коуч», вот эти тренинги и так далее, личностный, карьерный рост, там, как добиться каких-то финансовой независимости, финансового успеха. Я вот обращал внимание, общаясь, да, с молодыми людьми, вот как раз там 20+, да, спрашиваю, ну вот что ты читаешь? Вот. Я читаю там вот пособие там по личностному росту, такого-то, там не буду говорить, какого автора, там и так далее, вот это там иностранный автор. Потом, а до этого что ты читал? А до этого примерно то же самое. А потом, а вот я потом планирую то.
Ну, насколько ты вырос, надо спросить, да, вот прочитав эти пособия по личностному росту. Сейчас университет один определенный новомодный проводит такие как бы лекции этих коучеров известных, да, страшные деньги за это берут. Сейчас Олимпийские закрыли на тотальную реконструкцию, а раньше там это происходило. И люди платят, люди идут, потому что они думают, сейчас вот мы заплатим эти деньги и вырастим очень сильно. сильно. Или прочитаем там какое-нибудь пособие, задорого, кстати сказать, купленное, и с нами что-то произойдет. Да прочитай «Братья Карамазовы» Достоевского. Да. Ты вырастешь гораздо больше.
Это то же самое, если вот, можно сказать, ты хочешь что-то найти, там, покопаться в себе, открывай дневник Достоевского и читай.
Дневник
и,
писателя.
Да, дневник писателя. Вот, и там есть ответы на такие вопросы, которые иной раз ты и не задумываешься о том, что это все так просто, оно вот вокруг тебя. Вот. И вообще русская классика. Русская классика, мне кажется, это вот, ну, это наше богатство настолько сейчас недооцененное, настолько сейчас вот как-то вот невостребованное, поэтому именно вот за счет этих всех вещей...
Ну, потому что Томас Манн сказал, что вся русская литература – это христианская литература, это евангельская литература. Даже если какие-то образы в ней представлены людей, которые попирают нравственные ценности, как Раскольников, например, но это же изображается с позиции писателя-христианина, да, который ненавязчиво рассуждает о том, что ну, не надо было Раскольникову переходить через эту ступеньку, да, и экспериментировать, ставить такой мысленный эксперимент, жестокий, который он поставил.
Цитата. Вальтер Шубарт. «Европа и душа Востока». Англичанин смотрит на мир как на фабрику, француз – как на салон, немец – как на казарму, русский – как на храм. Англичанин жаждет добычи, француз – славы, немец – власти, русский – жертвы. Англичанин ждет от ближнего выгоды, француз стремится вызвать у него симпатию, немец хочет им командовать, и только русский не хочет ничего. Он не пытается превратить ближнего в орудие. В этом суть русской идеи братства. Это и есть Евангелие будущего.
Знаете, вот к слову о русской литературе, это, может быть, немножко тоже будет относиться к исторической памяти. Есть такая книга у Анатолия Ананьева «Танки идут ромбом», да? Вот, и там в своей книге один из его героев, да, там после войны, возвращаясь после войны, разговаривает там со своим внуком, вот, который... увлекся Ремарком. И вот он там сказал такую интересную фразу: «Ты не читал Толстого, но уже взялся за Ремарка. Ты ничего не знаешь о войне». Вот, я думаю, это очень важно именно в рамках понимания значения нашей литературы, и литературы классической, и литературы военных лет. Пока человек, наш молодой человек, не осознает, не прочтет все те необходимые книги, переходить к каким-то иным, западным, можно сказать, произведениям не стоит.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы сегодня с нашим гостем Виктором Борзовым говорим о ценностях современного молодого поколения, очень интересного поколения, которое стремится найти себя, стремится к личностному росту, иногда в этом стремлении обходит православный храм за версту, потому что это же архаика, там бабушки старые, а иногда наоборот, этот личностный рост проходит через храм, через православную общину, через какое-то совместное дело, которое люди находят, именно придя в храм, да, именно встретившись со своими ровесниками, со своими единоверцами, понимая, что это такие же люди, как ты, которые хотят того же, которым душно в этом мире, где есть только нажива, есть только прибыль и есть только, как есть такое понятие, уйти в ноль, расплатиться по кредитам. Да? Вот, не секрет, что многие молодые люди живут с помощью кредитных карт. Да, то есть сейчас это модно. Даже не модно, а, видимо, это является каким-то условием выживания. Набрать кредиток и расплачиваться из разных банков, перекидывать деньги. Ну, в конце концов, встать перед грустной ситуацией, что ты банкрот. Да? Ну, вот уйти в ноль, кормить эти кредитные организации, да, своими доходами. Ну, что делать? Вот, может быть, вера и приход к пониманию того, что ты не одинок, что, во-первых, Бога можно попросить, да, и он в результате молитвы наставит тебя и направит Не как я хочу, но как ты хочешь, Господи, да? А во-вторых, и люди, которые рядом с тобой окажутся, тоже могут быть, ну, что называется, не последнего десятка. А вот продолжая разговор об истории, насколько является ценностью молодого поколения такая вещь, например, как путешествие? Куда ездят молодые люди? На курорты, в Анталию, или все-таки стараются проездиться по стране, как говорил Гоголь, и увидеть какие-то места, связанные с нашей исторической памятью?
Ну, вы знаете, тут все зависит от конкретного человека. Вот, я знаю тех людей, которые любят путешествовать по России и ездят не только там, да, где-то там по горам полазить или в лес сходить там с палаткой и так далее, а ездят и по нашим старым храмам, по каким-то историческим местам, там, по городам воинской славы и вообще просто как бы по всем тем местам, которые несут какое-то сакрально-историческое значение для нас, потому что вы сами знаете, когда приезжаешь вот какой-нибудь даже, ну что тут далеко ходить, там 200-300 километров от Москвы отъезжаешь в какой-нибудь Углич, Калязин, заходишь, и там уже другое, там время течет по-другому, там мир другой.
Вы знаете, вот мне кажется, что паломнические службы, их у нас много, и при храмах есть, и есть и старые уже, которые много лет работают, они ориентированы все-таки больше на старшее поколение. Я сам ездил в какие-то паломничества, особенно в 90-е годы, а вот молодежь требует какого-то другого туризма, который, может быть, она сама и организует. То есть это совсем не обязательно вот, искать какой-то очень известный монастырь, да, куда там тысячи и тысячи паломников устремляются. А может быть, какая-нибудь деревня на севере. А может быть, какой-нибудь экотуризм, да, какое-то экопоселение, где можно пожить в приближенных к природным условиях. Да. И вот у меня есть такое ощущение, что возникает даже такая сфера бизнеса, предпринимательства молодежного, как такой вот молодежный туризм, да, вот, связанный с какими-то новыми маршрутами, новыми местами, которые нужно посетить, которые нужно увидеть, да.
Ну, на данный момент, я думаю, это так. Ну, плюс еще к тому же, что у нас сейчас границы-то закрыты, людей нет особой возможности выехать за границу, вот, поэтому они начинают для себя что-то искать, какие-то получить новые впечатления, новые эмоции, что-то почерпнуть для души, не просто так съездить.
С парашютом прыгнуть.
Ну, может быть, да? Даже не то, что с парашютом прыгнуть, не просто так, знаете, как съездить на Запад, посмотреть на красивую историческую картинку, да, которая для твоей исторической памяти не имеет никакого значения, а прокатиться по Средней России и понять, что это, понять, как это было, да, и что это для тебя значит. Вот некий такой локальный патриотизм.
Но мы ведь тоже должны, наверное, думать о том, что есть москвичи, которые часто ничего, кроме своего двора, не видели, или Красной площади на Новый год. А есть люди, которые приехали из провинции, из регионов, приехали в Москву, в столичные города, в крупные города, и они воспринимают вот это как свое прошлое. То есть мы выбрались оттуда, не напоминайте нам, да? В лучшем случае мы приедем, родителей навестим, а мы хотим жить в Москва-Сити. Вот чтобы эти вот конструкции из металла, бетона как бы радовали наш глаз, современность, да. Мне в Москве дорога не современность, мне дорогие старые особнячки вот здесь, в Лефортово, на Бакунинской, да, на Спартаковской улице. Старые храмы московские мне дорогие, монастыри дорогие. И дорогие не только потому, что я такой вот старый, древний, да, а я это любил, когда мне было 15-16. Там, 18 лет, я открывал для себя Москву как каменную историю, как живую историю. А вот им сегодня, мне кажется, большую ценность представляет стекло и бетон.
Вы знаете, я немножко не согласен с вашим утверждением. Почему? По той простой причине, что львиная доля все-таки молодых людей едет в Москву не из-за того, что им нравятся там огромные небоскребы, вот эти там клетки из стекла и бетона, а потому что в их маленьком небольшом городке им негде себя реализовать, им нет возможности устроиться на ту работу, которая позволит им кормить свою семью,
Есть никаких. И здесь какие-то пути. Вот система президентских грантов, которая сейчас работает в стране, ОНО, НКО, да, создай свое НКО, зарегистрируй и попытайся выиграть конкурс. Сначала маленький, до 500 тысяч, потом больше. Я знаю о том, что такой опыт есть, потому что причастен немножко к этому, вот, и я вижу, как в самых разных регионах, в самых отдаленных регионах это начинает работать, и как дифференцируются эти проекты, кто-то, может быть, подает для того, чтобы получить престиж, да, вот, а кто-то действительно реально что-то делает, фестивали, музыкальные фестивали, театральные фестивали, праздники села, праздники города маленького, да, вот, это же все удивительно поднимает, то есть, если нету мест, где заработать, может, попытаться создать эти места?
Просто, к сожалению, у нас вот сейчас сложилось так, что основные центры Москва, Петербург и города-миллионники, они аккумулируют население, не провинциальные города, а вот именно основные центры. И, к сожалению, это тоже, на мой взгляд, один из наших главных проблемных вопросов, именно потому, что если мы сейчас все это оставим, также пустим на самотек, то это придет просто к опустошению. Посмотрите, какое количество деревень вымирает. Даже я не говорю там немножко там, вглубь, там, в сторону Сибири и так далее. Глядя в Московскую область и ближайшие области, ты едешь и
мёртвые,
буквально мертвые просто деревни, мертвые деревни. Да, вот как вы говорите, там кто-то пытается, что-то делает и так далее, и так далее. Ну, это вот напрашивается некое сравнение, да, там, вот, как в царской России, да, там, условно, в год строили там 1000 школ, да, чтобы повысить образование, да, это было каплю моря, а Владимир Ильич Ленин стоил 100 тысяч школ, и это позволило там дать образование в кратчайшие сроки.
Да ничего он не строил. Те же школы Победоносцевым построенные, как бы стояли. Хорошо, что если большевики не погубили то, что было. Да?
Ну, я имею в виду аккумулировал, понимаете, аккумулировал средства, и был результат. То есть,
нет, то, что потом советская власть, конечно, за счет чего она победила? За счет того, что она взяла в свои руки образование. Да. За то, что она сказала, что мы будем образование рассматривать как приоритетный нацпроект, как бы мы сейчас сказали, да, вот за счет этого люди, которые колебались, которые были симпатизантами белых, да, они иногда примкнули к советской власти, потому что увидели, что эта власть ведет осмысленную образовательную политику. Это очень важно, конечно, очень важно. Ну, вот в завершении программы, есть ли какие-то специфические ценности российской молодежи, которые отличали бы ее от западной молодежи, как вам кажется?
Вы знаете, они, безусловно, есть. И эти ценности, они, может быть, на поверхности не видны. Почему не видны? Потому что в силу того, что сейчас мы находимся под неким информационным колпаком, да, нам не позволяют развернуться. Мы не можем наши истинные духовные ценности, да, это нести жательство, любовь к ближнему и так далее, нести в общество. Все это есть в молодежи. И многие молодые люди об этом думают. И начиная там с 16-14 лет, вот, если проецировать на прошлое, да, там мы об этом не думали в этом возрасте, а сейчас они думают, и они ищут выход. И, безусловно, мы, ну, как люди более опытные, более грамотные, более, скажем так, познавшие жизнь, мы должны им помочь, помочь определиться, помочь вернуться к нашим истокам, к нашим национальным истокам.
Кстати, вот по анкетам, по социологическим опросам нашей университетской молодежи, если там, допустим, в 90-е, в нулевые годы приоритетом, куда бы вы хотели пойти работать, был бизнес, то сейчас бизнес далеко не приоритет. Сейчас в числе приоритетных, например, государственная служба. То есть молодежь хочет идти служить, да, хочет принести какую-то пользу родине, ну и себе тоже, конечно. То есть никто про себя не забывает. Семья, о чем мы мало сегодня поговорили, является ли она вот такой приоритетной ценностью молодых людей?
Для любого нормального молодого человека семья – это как своя некая малая родина. И спокойствие, стабильность в семье – это основа его спокойствия в окружающем мире. Вот, если у него в семье все хорошо, если есть достаток, да, там не излишек, я обращаю на это внимание, не излишек, потому что многие люди, как вы говорите, стремятся, да, там, на госслужбу и так далее, и так далее. Может быть, кто-то преследует благородные цели, а есть же люди, которые преследуют цели иные, цели как бы личного обогащения, к сожалению, да, вот. Но это очень тяжело, вы сами понимаете, что человеку это очень тяжело в себе отследить вот это вот, можно сказать, нестяжательство, да, и очень важно, когда человек приходит с этими благородными целями, идет там на государственную службу, идет там служить в армию и так далее, и эти цели несет, они зачастую не видны, то есть это какая-то повседневная работа, это не то, что он взял как-то данко сердце вырвал и всех вывел на свет Божий. Это повседневная регулярная работа, это те вещи, которые человек делает всегда, но они заложены у него в крови.
Сорокин, которого мы вспомнили в начале передачи, называл это религиозное отношение к жизни. Вот, причем имея в этом, подразумевая под этим не только то, что в церковь ходить надо, но что надо сказать, человек человеку Бог, не волк. Да? Вот. А что мы призваны видеть в другом человеке образ и подобие Божье. И служа людям, мы, в общем-то, служим и Богу тоже, потому что служим Его творению, служим Его созданию, да? Часто уходящему от Бога, забывающему Бога, но все-таки Божьему созданию. Я благодарен нашему сегодняшнему гостю Виктору Борзову за этот интересный разговор, который и мне позволил, в общем-то, как-то яснее представить по каким-то акцентам, по каким-то нюансам, чем живет сегодняшняя современная российская молодежь. Будем надеяться, что ценность веры тоже в этих ценностях будет не на последнем месте.
Спасибо большое. Мы будем на это надеяться, и не только надеяться, мы будем к этому прилагать усилия, будем стараться.
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.